В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Ваши приемники настроены на волну христианской радиостанции «ТЭОС». У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это должны быть вопросы трудные, которые могут как-то отталкивать вас от христианской веры или как-то ее колебать. Я здесь для того, чтобы попробовать на эти вопросы ответить. Так что добро пожаловать. Эти вопросы можно оставлять на нашем сайте theos.fm, и там будет такая синяя полоса внизу, там будет кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И Сергей там последняя буква «Y», как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться тем же ящиком. Я тогда в следующем эфире постараюсь ответить. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нашу радиостанцию, всех, благодаря кому мы вообще выходим в эфир. Это люди, которые присылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Если вы хотите нас поддержать, то кнопка находится вот в углу экрана «Радио ТЭОС», «ТЭОС.фм». Чтобы поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио ТЭОС. Сергей Худиев, Радио ТЭОС. У вас первая ссылка будет вести на страничку этой передачи на сайте Радио ТЭОС. Там будет видно, как ее поддержать. То есть мы это... Для нас это возможность продолжать наше вещание. Итак, переходим к вопросам. Дмитрий спрашивает. Если более всего Бог любит детей, зачем он убил каждого ребенка Египта во время исхода евреев? Смерть – это тоже проявление любви Божией. Да, смерть – это проявление любви Божией. Потому что Бог, обладая всеведением, знает участь каждого человека. Как говорит псалмопевец, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. И человек создан для вечной жизни. Наша земная жизнь – это только достаточно короткий период, в котором мы делаем или не делаем тот или иной выбор отношении вечной жизни. То есть физическая смерть не является чем-то однозначно плохим в глазах Бога. Бог знает, когда человеку лучше умереть. Все люди смертны, абсолютно все. Мы абсолютно все умрем. Смертность на протяжении ближайших 100 лет вот, всех нас достигнет 100%. Как замечал еще Клайв Льюис, войны и эпидемии, они не увеличивают смертности, потому что из каждых 100 человек умирает 100. И Бог знает, когда конкретному человеку лучше умереть с точки зрения его вечных перспектив, проявлением любви Божией. Что касается, зачем Бог убил не каждого ребенка, Бог убил египетских первенцев. В чем был смысл этого? Дело в том, что люди в Египте поклонялись своим языческим божествам и приписывали этим языческим божествам вот все, что они имели. Они имели там урожаи, они имели укосы и надои, и они имели, в древнем мире это рассматривалось так же, они имели чадородие. Вот все это им, как они верили, посылали их языческие боги. И поэтому им надо там дальше поклоняться. И Бог показывает, что это на самом деле его дары. Вы понимаете, когда мы говорим, используем слово «убить», мы имеем в виду, что убийство – это некое действие, когда убийца отнимает то, что ему не принадлежит. вот, если я пришел в вашу квартиру и вас выгнал, я совершу очевидное преступление, я лишу вас законной собственности. Если вы жили в моей квартире все это время, которая законно принадлежит мне, устроили в этой квартире бордель, наркопритон, склад оружия, там еще какие-нибудь страшные безобразия, вы там, не знаю, пытали бизнесменов, чтобы из них эти деньги выжать. В общем, какие-то совершали преступные деяния, которые я не одобряю, которые меня возмущают, и я вас после этого выгнал из моей квартиры, то меня ничего упрекать нельзя, потому что я и так слишком долго все это безобразие терпел на своей территории. Так вот, Библия открывает, что мы все находимся на территории Бога, и наша жизнь является даром Бога. И то, что я сделал следующий вдох, это дар Бога. И в ситуации, когда люди упорно злоупотребляют этим Божьим даром, Бог может его отозвать. Вот, от убийства это отличается тем, что убийца отнимает то, что ему не принадлежит, Бог отзывает свой собственный дар. И вот те катастрофы, которые постигают Египет, в том, что вот, происходит на протяжении 10 казней исхода, это демонстрация того, что все это принадлежит Богу. Если вы упорно злоупотребляете его дарами, эти дары, включая саму жизнь, могут быть им отозваны. Более того, мы видим, как в Египте эти 10 казней египетских, они начинаются с того, что египтяне, египетский фараон, он пришел к выводу, что евреи слишком сильно размножаются, что они могут перебежать на сторону противника в случае войны, и поэтому надо убивать их новорожденных мальчиков. То есть не надо принимать меры к тому, чтобы евреев как-то интегрировать, а надо, наоборот, вот их извести, угеноцидить. Значит, и он это, значит, пытается все последовательно проводить, там повивальные бабки египетские его саботируют, но так или иначе, египтяне во главе с фараоном, они стремятся подвергнуть евреев геноциду, потому что они считают, что евреи – это люди нежелательные. Потом фараон их там заставляет, пытается их выморить невыносимой тяжелой работой. В общем, это ситуация угнетения и геноцида, которому потом неоднократно видели в истории. И фараон считает, что так и надо. Ну, египтяне считают, по большей части, что так и надо. Мы останемся безнаказанными. А кто? Кто нас накажет? Кто с нас взыщет эту кровь еврейских мальчиков? Это вообще, ну, грязь под ногами, это рабы, никаких заступников. А если человек принадлежит к угнетенному какому-то национальному меньшинству, если он лишен каких-либо ресурсов, если он не может за себя отомстить, у него нет могучих союзников, с ним можно обращаться как угодно, его можно заставлять работать на износ, можно их просто убивать, и ничего тебе за это не будет. И вот книга Исхода, она про то, что будет. Что Господь Бог заступается за слабых. Господь Бог заступается за тех, кто затоптан. Вот когда Моисей приходит к фараону первый раз и говорит, так говорит Господь Бог евреев, отпусти мой народ, чтобы он совершил мне поклонение в пустыне. И фараон на него смотрит, наверное, да, с таким удивлением, говорит, какой Господь Бог евреев? Ты о чем вообще? А вот у Египта боги. У Египта крутые реально боги, которые сделали Египет сверхдержавой. Потому что Египет – это сверхдержава той эпохи. Египет – это очень круто. До сих пор люди ходят по храмовому комплексу этому Абу-Симбел и дивятся, как вообще такое могли построить люди. Или там эти пирамиды, которые там постоянно люди фантазируют, что какие-нибудь инопланетяне прилетели, построили. Потому что это грандиозные постройки, и люди их строили, у которых не было никакой технологии. Египет – это было крутейшее царство, это что-то, что производило впечатление невероятной мощи и величия. И приходят какие-то, значит, этот Моисей приходит от каких-то рабов, от людей, которые являются вообще грязью под ногами. И говорит, так говорит наш Господь Бог. На что, естественно, фараон говорит: ребят, если бы у вас был заслуживающий внимания Бог, вы бы не находились в таком жалком состоянии. Он бы позаботился о том, чтобы у вас дела-то обстояли получше. Следовательно, не знаю я никакого еврейского бога, иди отсюда. И вот Бог, как это бывает на протяжении Библии, низлагает гордых. Гордых, которые презрительно попирают своих ближних, и Бог показывает, что он на стороне вот этих забитых бедняков. Бог на стороне слабаков, Бог на стороне людей униженных, растоптанных, подвергаемых геноциду. И Бог показывает вот этими казнями египетскими, что мир принадлежит ему. И начинается там первая казнь, то, что вода превращается в кровь. Почему? А потому что это напоминает о крови вот этих еврейских мальчиков, которых убили по приказу фараона. То есть это пока что нельзя сказать, что это разрушительное сильно знамение, но оно способно человека как бы привести в сознание, напугать, что кровь-то она не исчезла. То есть кажется, что нет человека, нет проблемы. Убили, и закопали, и все. Забыли. Вот оказывается, что земля не удерживает крови убитых, кровь выступает на поверхность, и реки начинают течь кровью. И в этот момент у фараона, у египтян есть возможность покаяться, сказать: да, вот это такое грозное знамение, мы поняли, что мы были неправы. Он не кается, и дальше продолжают знамения нарастать. Когда, например, происходит смертоносный град, тогда упоминается, что те рабы фараоновы, которые убоялись слова Господня, они спрятали свой скот и своих рабов там в укрытие, и град их не задел. И дальше, всякий раз, когда происходят эти казни египетские, они идут по нарастающей, и каждый раз у людей есть возможность подумать, а что происходит? А может, нам надо переменить наше поведение? И есть возможность даже спрятаться от этих казней, укрыться. И последняя кара, которая предполагает смерть всех первенцев, то там какой интересный момент. Там Моисей говорит, что нужно делать. Нужно заколоть жертвенного агнца и его кровью помазать косяки дверей. И тогда в этот дом смерть не войдет. И вот убоявшиеся Бога египтяне, они могли сделать то же самое. Им нужно было только поверить Богу. Им нужно было только принять его условия. И мы читаем в книге «Исход», что когда евреи ушли из Египта, вместе с ними шло много разноплеменного народа. То есть можно было присоединиться к Божьему народу, можно было оставить вот стан египтян и присоединиться к евреям. Те, кто захотели это сделать, это сделали. Таким образом, история исхода – это история, как Бог показывает свое владычество над всей природой, и Бог становится на сторону угнетенных. Бог становится на сторону людей попранных, людей, которых не считают за людей. Бог сокрушает надменность фараона, что, знаете, у Исаии слова: «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и сокрушу надменность гордых, и уничижу высокомерие притеснителей». И вот именно это происходит в истории исхода. То есть фараон со своей надменностью, он в итоге проигрывает. Бог берет людей самых затопленных, самых никому не нужных, самых проигравших и делает их своим народом. То есть вот эта история исхода, она многих людей вдохновляла в истории. Знаете, есть очень известное spirituals, то есть духовное песнопение у американских чернокожих времен рабства, еще они это пели. Let my people go, то есть «Пусти мой народ». Вот эта история освобождения, она имеет огромное значение в истории мира, и она предвозвещает то освобождение, которое Христос совершает на Голгофе. Роман, почему вы именно православный христианин, кроме веры предков, социокультурной среды? Почему не атеист, мусульманин, буддист, католик или протестант? Не говоря уже о более мелких религиях и сектах. Ну, прежде всего, потому что вы веровал во Христа. Вот. А во Христа я уверовал, потому что Христос есть истина. Вот. Что касается там веры предков, ну, мои родители были такие же советские атеисты, как все остальные. Вот я вырос. Знаете, я когда прочитал Докинза, где он пишет, что если вы верующий человек, вам это, наверное, в детстве вбили в голову. Вот вы, наверное, разделяете веру ваших предков. Да нет, какие у меня вера предков была, понимаете? У меня... Я родился в 1969 году в городе Североморске, Мурманской области. Ни единого храма нет поблизости. Вообще. Нет такой опции быть верующим. Все по умолчанию атеисты. Все. СССР – страна, первая в мире страна массового атеизма. Потом вдруг появляется, потом я узнаю о существовании верующих, о существовании людей, которые верят в Бога. Я знаю, что это очень плохие люди, от которых надо держаться подальше. Мне вся школа, книги, кино, телевизор, радио, все внушали, что Бога нет. Во-первых, это очевидный факт. А церковники, они очень плохие люди. С ним никак нельзя иметь дело, потому что, ну, кто там ходит в церковь? Значит, полусумасшедшие, суеверные какие-то старушки и алчные священники, которые их обирают, за их счет жируют. Насколько можно там зажировать за счет старушек, не очень понятно, но вот это так подавалось. И церковники, они вообще там сожгли великого ученого Джордана Бруно. Там, в общем, церковники, они страшные-страшные люди. Я вырос в полном убеждении, что это так. И я очень любил в детстве научно-популярные книжки. И в любой научно-популярной книжке детей полагалось обязательно сказать, чтобы церковники были гады и науку души. Потом я узнал, что это неправда. Но вот я вырос в социокультурной среде, которая была жестко, воинственно, непримиримо атеистической. И ребенком я помню, я читал вот такой отлично изданный ежегодник «Атеистические чтения». Для 70-х годов было роскошное издание. И я помню, там рассказывают, как церковники всех на кострах жгли, там пытали пытками инквизиции. Там стихотворение было про то, как какой-то маленький мальчик стал задавать много вопросов. Церковники его там сожгли за это. Был на костре другим, на страх преступник маленький сожжен. Я тогда был маленький мальчик, я очень боялся, что меня церковники сожгут на костре. Ну, я понимал, что вот есть советская милиция, которая меня церковникам не отдаст. Был по этому поводу благодарен партии и правительству. В общем, потом я немножечко подрос, и я стал понимать, почему еще не надо быть верующим, потому что у тебя будут проблемы по жизни. То есть формально в СССР ходить в храм не запрещалось законом, это было легально, но было ясно, что если ты ходишь в храм, ты испортишь характеристику. Был такой лист бумаги, где было написано, что ты себя представляешь как личность, черты твоего характера, ну и, в частности, отношение к религии. У меня в характеристике, я ее видел, было написано «к религии равнодушно». То есть это нормально, это не мешает жить. А вот если было известно, что ты верующий человек, это означало, что тебя не примут документы в ВУЗ. Это означало, что тебя не возьмут на какую-то хорошую работу. То есть, что тебе жизнь сильно испортят. За само по себе хождение в церковь, скорее всего, не посадят. За активную проповедь посадят, да. За само по себе хождение в церковь – нет. Но жизнь тебе сильно испортят. Я это знал. То есть, я знал, что если я буду тут проявлять интерес к религии, ну, было ясно, что я никуда не поступлю, я вообще себе жизнь испорчу. Но у меня, собственно, это не было вообще живой опции. Я в то время был вполне себе советским атеистом. Потом уже я обратился уже после того, как все это посыпалось. Но я вырос в условиях, когда я вырос среди советских атеистов. То есть когда там Докинс тот же пишет, что «А вот если бы вы выросли в Афганистане, вы были бы мусульманином, ну, прежде всего, если бы я вырос в Афганистане, я был бы совершенно другой личностью, это уже был бы не я». Но факт тот, что в реальности я вырос среди советских атеистов. Если бы мои убеждения определялись обстоятельствами моего рождения и моего воспитания, я был бы до сих пор советским атеистом. Вот. Почему я православный христианин? Потому что я уверовал, я принял, что это истина. Христос действительно воскрес из мертвых, мир действительно сотворен Богом. Почему не атеист? Ну, потому что атеизм ошибочен. Я интересовался, выяснял относительно мусульманства и буддизма, и я не разделяю этих религий. Я могу объяснить, почему. У нас просто, знаете, в формате передач не получится. Почему я не католик и не протестант? Ну, как раз, как вам сказать, католики и протестанты разделяют общую всем нам веру в Господа нашего Иисуса Христа. Я смотрю на них как на братьев во Христе. Но я православный человек, ну, как-то, знаете, по умолчанию, что если ближайшая церковь – это православная церковь, зачем мне искать другую? Вот если бы я считал, что с православной церковью что-то не так, что она там как-то неправильно, что-то она не дает, имел бы смысл искать. Но так, вот ближайший храм Божий, где совершается Евхаристия, где проповедуется Слово Божие, вот он православный, нет никаких оснований его избегать. Вот я поэтому православный. Хотя я признаю католиков и протестантов за своих братьев по Христе. Артем, как нужно воспринимать Библию как дословную правду, как примерную хронику событий, метафору к реальным событиям, отношения не имеющую, или как-то по-другому? На основании чего было решено, что вот эти тексты являются откровением, остальные нет? Библия – это библиотека, то есть это сборник литературы. Она содержит десятки книг. 66 только канонических книг. Там еще есть книги, которые печатают в православных, обычно протестантских. Но Библия – это сборник разных книг, которые написаны в разных жанрах, которые поэтому надо по-разному понимать. Потому что в Библии есть эпос, в Библии есть поэтические тексты, в Библии есть любовная лирика, в Библии есть хроники исторические, а в Библии есть биографии, вот как Евангелие, в Библии есть послания, в Библии есть откровения, как откровение Иоанна Богослова. То есть понимание конкретного текста Библии, оно зависит от его литературного жанра. То есть когда псалмопевец у нас говорит, он простер руку свою с высоты, взял меня из вот многих. Это не значит, что в жаркий день псалмопевец полез купаться, заплыл за буйки, начал тонуть, воззвал к Господу, тут с неба появилась рука, ухватила его за шиворот и вывела на берег. Нет, он имеет в виду, что он подвергся опасности смерти, и от этой опасности Бог его избавил. В этом проявилось действие Божие в его жизни. Не имеет при этом в виду, что его ухватила за шиворот буквальная рука, когда он буквально купался в жаркий день. То есть часть текста в Библии, ну или когда Христос говорит, там, будьте мудры, как голуби, он не имел в виду, что мы должны ворковать и нести яйца. Очевидно, он использует метафору. То есть мы можем... Метафора как раз имеет отношение к реальным событиям. Понимаете, вот, например, поэт в стихотворении Бородино Михаил Юрьевич Лермонтов говорит: «Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Ну и там «и ядром пролетать мешала гора кровавых тел». Мы понимаем, что этот текст перенасыщенный метафорой, что земля там не тряслась, там не было никакого землетрясения. Там вообще на восточной европейской равнине землетрясение – это крайне сомнительное событие. Но очевидно, что с точки зрения участника битвы вот это передает его опыт. С точки зрения участника битвы земля тряслась. С точки зрения баллистики, то, что ядром пролетать мешала гора кровавых тел, этого не может быть так. Потому что любое ядро, оно летит по параболе. Оно описывает дугу над поверхностью Земли. И для того, чтобы там гора кровавых тел мешала пролетать пушечному ядру, это должна быть довольно высокая гора. И понятно, что во время битвы никто никаких гор из трупов не складывает. Где человека убили, там он и лежит. Понятно, что в буквально, как буквальное описание с точки зрения баллистики, это неверно. Но мы понимаем, что, тем не менее, поэт описывает абсолютно реальное событие, которое произошло на самом деле, и описывает его с точки зрения участника этого события. То есть там, ветеран рассказывает молодым солдатам, как оно все было. И это описание верно, оно достоверно, хотя оно содержит метафоры. Мы постоянно используем метафоры в нашем языке. Более того, наука... Я пробовал читать книжку «Вселенная в ореховой скорлупке» Стивена Хокинга, и он там говорит о воображаемом времени. И там я пытался разбираться, оказывается, воображаемое время – это такая математическая концепция. Это не то время, которое Хокинг себе навоображал, как было бы буквально значит, значение этого слова – это некая математическая концепция. Он пишет о тяжелом вакууме. Опять же, с буквальной точки зрения, ну какой вакуум не бывает тяжелый, пустота, она в принципе не бывает тяжелая. Тем не менее, Хокинг пишет про тяжелый вакуум, про плоскую вселенную, там, про тому подобные вещи, которые ну, в буквальном отношении кажутся нелепыми. Ну или Ричард Докинс пишет про эгоистичный ген. И мы понимаем, что ген – это сложное химическое соединение, не личность, никакими чертами характера, в частности, эгоистичностью, ген обладать не может. В буквальном смысле утверждение Докинза неверно, не может быть верно. Но, естественно, вообще глупый, не понимаете, это метафора. Это метафора. Он называет ген эгоистичным. Вот вы почитаете книжку, поймете, в каком смысле. Точно так же, как любой человеческий язык использует метафору, Библия использует метафоры. Эти метафоры описывают реальность. Они описывают реальные события. Второй вопрос, который вы ставите, на основании чего было решено, что вот эти тексты являются откровением, а остальные нет? На основании свидетельства Святого Духа ранней Церкви, скажем так. Вот, если мы говорим с точки зрения веры, со сверхъестественной точки зрения, Святой Дух открыл Церкви, какие тексты являются Словом Божьим. Если мы говорим с исторической точки зрения, то Церковь определила, какие тексты войдут в канон Нового Завета, исходя из их, прежде всего, апостольского авторства. То есть Церковь, она имеет свою историческую память. Она помнит свою историю, она помнит, кто написал этот текст. Вот христиане города Эфеса, они знают, что им несколько поколений назад дорогой и любимый ими апостол Павел написал послание, вот они это послание хранят. И они свидетельствуют, что вот у нас послание апостола Павла. Причем это суждение церкви, оно подтверждается потом суждением ученых, потому что Евангелие, канонические Евангелия, это самое раннее и наиболее достоверное, что у нас есть об Иисусе. Все так называемые апокрифические Евангелия написаны позже, и они содержат очевидные грубые ошибки. Ну, например, там в Евангелии детства еврейский мальчик Иисус учит греческий алфавит. То есть уже понятно, что это уже позднее совершенно, поздний текст и недостоверный. Вот. То есть мы знаем, что канонические тексты Нового Завета, они, их отличает апостольское авторство, их отличает то, что они возникли в среде ранней церкви, и церковь их опознала как свои. Ну, смотрите, вот, допустим, есть православный приход, и там был любимый батюшка, вот как отец Алексей Мечев, или отец Александр Мень, или отец Георгий Чистяков, вот есть, были такие очень любимые народные священники, которые оставили после себя такую довольно большую общину учеников. И представьте себе, что эти священники там писали письма. И это письмо хранится у прихожан. И через несколько поколений это письмо все равно будет сохраняться. Все равно мы будем знать, что это письмо вот от этого любимого священника. Точно так же ранние христианские общины сохраняли письма апостолов. Точно так же в церкви возникают Евангелия. Евангелия возникают, когда свидетели, непосредственные свидетели служения Господа начинают умирать. И это надо зафиксировать, собственно, самоучение. И церковь опознает Евангелие как подлинное истинное свидетельство об Иисусе. Я опять-таки приведу аналогию с популярным священником. Вот я знаю, например, что есть круг учеников, прихожан, друзей отца Александра Меня. Отца Александра Меня уже, по-моему, в 89-м году его убили. То есть уже 33 года прошло, время значительное достаточно. И эти люди пишут воспоминания. И в этих воспоминаниях нельзя написать каких-то фантазий, потому что вот есть целая группа людей, которая лично знала отца Александра, которая лично с ним общалась. И поэтому эта группа, она выступит, так вот, знаете, в роли такой контролирующей инстанции, что они скажут, нет, мы вот этого мы не припоминаем. При этом могут ходить какие-то апокрифы, люди могут вспоминать, что не было, но вот в целом, как община учеников отца Александра Меня, они хранят его наследие, они хранят его тексты, и если кто-то начнет там с потолка что-то выдумывать, они скажут, нет, ребята, ну, да, 30 лет прошло, мы помним, что там было. И поэтому вот ранняя церковь, она и породила эти тексты, и смогла, естественно, опознать, какие из этих текстов принадлежат апостолам. Зачем христианину Ветхий Завет? Христос постоянно ссылается на Ветхий Завет, как на Слово Божие. Апостолы ссылаются. То есть мы, следуя Христу и апостолам, мы признаем Ветхий Завет Словом Божиим. Другое дело, что это Слово должно нами пониматься с точки зрения Нового Завета. То есть Библия – это не цитатник председателя МАО. Библия – это книга, обладающая сюжетом. Это книга, которая обладает определенным смыслом. Знаете, вот иногда люди пытаются выдергивать цитаты из Библии и вот как-то какие-то из них делают глубокомысленные выводы. На самом деле Библия – это сюжет. В этом сюжете есть определенное развитие событий, есть кульминация. Кульминация – это жизнь, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И все, что происходило в Ветхом Завете, становится ясным, понятным, когда мы все это рассматриваем в Иисусе Христе. Что это часть истории спасения. И как часть истории спасения, она для нас действительно важна. Николай, в чем основной смысл истории об изгнании из рая? Тут версии можно привести целую кучу, ни в одной из них нет логики. То, что люди утратили отношения с Богом в результате греха и утратили возможность бессмертия. То, что человек создан для рая, человек создан для отношений с Богом. Подлинное счастье, подлинный покой, подлинное утешение возможно только в этих отношениях с Богом. Вот в глубине человеческого сердца живет тоска по счастью, которое не может дать этот мир. И рассказ об изгнании из рая, он отвечает, откуда у нас эта рана, откуда у нас эта пустота внутри. От того, что мы созданы для жизни вечной и блаженной, вообще не с Богом. Мы утратили эту жизнь через грех. Андрей, если Бог специально сделал твою религию противоречивой и нелогичной, чтобы испытать твою веру, не делал религию противоречивой и нелогичной. Тут, понимаете, в чем дело? Вот вспомним ту же книгу Стивена Хокинга «Вселенная в ореховой скорлупке». Вот я ее читаю как гуманитарий. Я не математик, не физик, и для меня многое то, что он пишет, непонятно. Ну, просто я не в теме. Вот если бы я там потратил побольше времени, чтобы разобраться, я бы разобрался, но я не в теме. И я могу сказать, что это за чушь вообще, Стивен, пишешь? Тоже сделали мировое светило из какого-то... Вакуум у него тяжелый. Ну, это же нелогично. Это же идиотское противоречие. Тяжелый вакуум. Ну, это может сойти еще за поэтический образ, типа горячий снег. Но эта книжка типа по физике, это типа про реальный мир. И ты пишешь, там вакуум у тебя тяжелый. Ага, умник. И вот для того, чтобы мне начать понимать, что, собственно, там пишет Стивен Хокинг, я должен допустить, исходить из того, что то, что он пишет, имеет смысл. То есть я должен поверить, я должен проявить веру в то, что Стивен Хокинг – это действительно ученый, он действительно признан научным сообществом, действительно научное светило, он действительно, он действительно говорит нечто важное, что, в принципе, мог бы понять, если бы приложил немножко больше усилий. С тем, то, вероятно, это не там, нелогично все. Это, вероятно, я не понимаю. И как только человек несколько смиряется, говорит, ну, я не понимаю. Вообще, вот чтение серьезных книг, оно требует усилий. Вот не обязательно там религиозных книг, там научных книг, исторических. Надо усилия прилагать, надо там пытаться разбираться. Я вот иногда беру, начинаю рисовать эти интеллектуальные карты в специальной программке, чтобы мне попытаться как-то связать одно с другим, о чем там речь идет вообще. То есть нужны усилия. И вот точно так же с Библией и с Божественным Откровением для того, чтобы что-то понять, нужна добрая воля и нужны определенные усилия. А так, ну, конечно, я в любой трудной книге буду находить там кучу противоречий, не обязательно в Библии, не обязательно в религиозной книге, у того же Стивена Хокинга. И говорит, что, ну, все это чепуха, все это противоречиво, все это нелогично. Если убийца покается, он попадет в рай. Каково с ним там будет его жертвам? Очень хорошо. Вот если убийца раскаялся, он полностью переменился, Бог полностью изменил его душу, и он не является больше убийцей, ни для кого не представляет угрозы. И люди, которые тоже попали в рай, они там с ним будут радоваться, пребывать в любви Божией все вместе. Вот на небесах происходит примирение с Богом и примирение друг с другом. Понимаете, вот почему Христос так настаивает на прощении. Вот это одна из наиболее жестких его требований, что вот оставляйте долги своим, значит, должникам. Потому что рай – это такое место, куда нельзя втащить ненависть, куда нельзя втащить месть, куда нельзя втащить свои претензии. Потому что это уже не будет рай. И поэтому вы либо оставляете ваши претензии снаружи, либо вы не входите. Это очень жесткое требование, которое стоит вот так в описании, что если ты хочешь культивировать в себе ненависть, месть, не забудем, не простим, ну, ты не попадешь ни в какой рай тогда. Единственный способ войти в рай – это отказаться от претензий, отказаться от мести, отказаться от ненависти. И тогда ты войдешь туда, где нет никакой мести и ненависти. И тут, это, знаете, это одна из удивительных особенностей христианства, которая может показаться и постоянно людям кажется неприемлемой, потому что вот этот падший мир, он живет ненавистью, считается, что если ты вот верный член своего племени, ты должен ненавидеть соседнее племя и так далее. Но Евангелие, оно про то, что на небесах мы все будем братьями, мы все будем членами одной небесной семьи. Если ты не хочешь быть братом другому человеку, ну, значит, ты ни в какой рай не войдешь. Чтобы войти в рай, нужно отказаться от ненависти, от злобы, от своих там обоснованных претензий. Знаете, у комедии в «Аду» есть там такая сцена, где он обнаруживает двух людей, а другой – граф Уголина. Этот граф Уголина вечно грызет голову архиепископа Руджера. Это самый Руджера был большой злодей. Он взял графа Уголина, его как-то предательски схватил вместе с его сыновьями и племянниками, посадил их в башню и там заморил голодом. Злодей, в общем-то, ну, попал в ад, значит, за свое злодейство. А вот у Галина, он вроде жертва преступления. Его заморили голодом, не он же, как он в ад попал. Он в ад попал, потому что хочет отомстить. И вот он получает свою месть. Он там вечно грызет своего врага. Вечно. И они оба находятся в аду. Вот для того, чтобы не находиться в аду, нужно отказаться от мести, нужно все это сбросить и от всего этого отцепиться. И тогда человек оказывается на пути в рай, потому что там однозначно заповедано прощать, и это, понимаете, неизбежно. Вы не можете войти в рай, продолжая питать ненависть и вражду кому бы то ни было. Савелий, как можно бояться Богом, при этом любить Его? Что такое страх Божий? Вы знаете, страх, как страх перед угрозой, он действительно несовместим с любовью. Как говорит апостол Иоанн, боящийся не совершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Или, как говорит апостол Павел, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем, Авва, Отче. То есть вот страх, в смысле страха перед угрозой, он действительно несовместим с любовью, и действительно любовь его изгоняет. Но есть благоговейное почтение перед Богом, как перед тем, кто нас бесконечно превосходит. Вы знаете, иногда похожее переживание человек испытывает, столкнувшись с великим произведением музыки, например, или с красотой природы, или с красотой другого человека. Вот страх как сознание присутствия чего-то подлинного, сверхъестественного и бесконечно превосходящего. Мы читаем в Евангелии, как жены-мироносицы столкнулись с воскресением Господа со страхом и радостью великую. То есть вот этот страх Божий, он сочетается с радостью, как сознание присутствия Бога. И это богоговейное сознание присутствия Бога, оно отвращает человека от греха там еще сильнее, чем страх там по шее получить. Могут ли элементы богодухновенности содержаться в других книгах, кроме Библии? Вы знаете, смотря что мы называем богодухновенностью, в других книгах, кроме Библии, может быть мудрость, может быть какие-то нравственно хорошие, правильные наставления. Там могут быть какие-то вещи, с которыми мы можем согласиться. Я вот помню, читал книжки Далай-ламы. Далай-лама очень долго и подробно пишет о том, как плохо предаваться гневу, как это во всех отношениях глупо, бессмысленно, пагубно, предаваться состраданию. Нужно вот в другом человеке, особенно человеке, который тебя достает, вот медитировать. А вот если бы это была моя мама, брат. То есть вот он какие-то там вещи говорит, ну, вполне здравые, там, вполне этически понятные, привлекательные. Но при этом он как человек честный, он говорит, что буддизм, он принципиально в своих основах от христианства отличается. То никак нельзя слить между собой. То есть какие-то элементы добра и истины могут присутствовать в самых разных текстах. Но когда мы говорим о богодухновенности, мы говорим о другом. Мы говорим о том, что Бог проследил за тем, чтобы Библия сообщала нам все необходимое для нашего спасения. Что через Библию к нам обращается Бог. В центре Библии находится Иисус Христос. Вот это делает Библию уникальной. Не значит, что ничего хорошего, доброго, справедливого не может быть нигде за пределами Библии. Может. Но Библия открывает нам путь к вечному спасению, потому что Библия свидетельствует прежде всего о Иисусе Христе. Должна ли женщина рожать столько, сколько сможет, а если ей не позволяет здоровье? Вы знаете, в Библии сказано, что чадородие – это очень хорошо, что награда от Господа – дети – плод чрева, жена спасется чадородием. То есть вообще чадородие – это очень хорошо, это очень правильно, здорово, замечательно. Однако же о том, что вот это вот нечто предписанное. Ну, есть монахи, они, у них и монахини, у них не бывает детей, а они живут семейной жизнью. Они угодны Богу. Каждый человек имеет свое призвание от Бога. То есть бывают ситуации, когда состояние здоровья не позволяет иметь детей. Бывают ситуации, когда... ну, в общем, разные бывают в жизни ситуации. Другое дело, что, что в этом отношении церковь всегда порицала, всегда порицает. Это аборт, намеренное лишение жизни уже зачатого ребенка. Вот этого однозначно делать нельзя, и на этот счет есть абсолютно четкая очень точка зрения. Насчет того, что женщина должна все время рожать, ну, этого нет нигде в Священном Писании, что она все время должна рожать. Очевидно, благочестивый супруг должен исходить из блага своей супруги, из ее состояния здоровья, из там, состояния семьи. То есть это тут могут разные факторы приниматься во внимание. Если на Луне будут найдены свидетельства деятельности инопланетной цивилизации, опровергнет ли это библейское откровение? Нет. Библия, она вообще этот вопрос никак не затрагивает. Создал ли Бог жизнь на других планетах? Мы не знаем. Когда библейское откровение людям преподавалось, они бы вообще не поняли, что такое другие планеты. Для них планеты были просто блуждающие звезды. Есть неподвижные созвездия, есть звезды, которые блуждают. Слово «планета» значит «блуждающая». О том, что планеты, что другие звезды – это вот как Солнце, у них тоже могут быть планеты, на этих планетах тоже может быть жизнь. Никто бы ничего не понял. То есть этого нет в библейском откровении. Библейское откровение вообще не об этом. Мог ли Бог создать разумную жизнь за пределами Земли? Мог, а чего бы ему и не создать. Другое дело – это, в принципе, совместимо с христианской картиной мира. Вот у Льюиса есть «За пределы безмолвной планеты», там, трилогия, там, он описывает, как бы это могло выглядеть в христианской картине мира. Но другое дело, что у нас абсолютно никаких свидетельств существования жизни за пределами Земли нет. То есть у нас это не является богословской проблемой, потому что все инопланетяне, с которыми вы когда-либо имели дело, это чисто литературные персонажи. Инопланетян, конечно, большие толпы в кино, в книгах, в компьютерных играх, но это все, собственно, персонажи, созданные воображением землян. Поэтому богословской проблемы они не являются. Но я вижу, что время наше подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.